Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 25 декабря 2024 года. И следующий вопрос, который нам задал слушатель в нашем чате, Сергей Володин. Это повторение того вопроса, который был задан во время передачи, который вот я прочел как операцию «Антропоид». Он уточняет, что это, видимо, Т9 опечатку внес. Это речь идет об операции «Антропоид», то есть устранении Гейдриха в 42-м году в Чехословакии, в Чехии, точнее говоря, в протекторате Богемии и Моравии, как он назывался в то время. И что было диверсионной, ну, террористической акцией, которая была подготовлена английскими спецслужбами и которая осуществлялась двумя чешскими военными, да, так сказать, эмигрировавшими из Чехословакии после ее захвата гитлеровской Германии, и которая, в общем-то, была предпринята по инициативе тогдашнего президента в изгнании Бенеша. Я хочу сказать, что террор всегда террор. Почему? Потому что он направлен не на достижение каких-то военных целей, а на получение некого политического результата, то есть запугивание или достижение какой-то политической цели. Так было, кстати, и в случае операции «Антропоид». Потому что у Бенеша тогда, будущего президента в изгнании, сложилась непростая ситуация, потому что, ну как непростая, непростая относительно его положения. Потому что в Чехии это было движение сопротивления. Оно было не очень сильным, потому что, в общем-то, Германия была близко, и Чехия находилась под полным контролем Германии. В ней, кстати, Гейдрих стал исполняющим обязанности протектора именно потому, что предыдущий протектор фон Нейров, он, по мнению Гитлера, недостаточно хорошо справлялся со своими обязанностями именно в подавлении сопротивления. И он был отправлен в бессрочный отпуск, с которого он как бы так и не вернулся. А Гейдрих, при этом, так сказать, это был непосредственный предшественник Кальтенбруннера, он прибыл туда как раз для того, чтобы организовать как бы активное подавление этого сопротивления, за что он, собственно, рьяно и взялся. Другое дело, что после его убийства это все то же самое продолжилось, и даже в еще большем масштабе, вот это подавление чешского сопротивления. И надо сказать, что применительно к самой операции, само чешское сопротивление, когда узнало о нем, она готовилась втайне от него, она была против убийства Гейдриха, именно потому, что понимала, что оно повлечет массовые репрессии, в том числе и среди тех кругов и конкретных людей, которые так или иначе были причастны к чешскому сопротивлению, то есть нанесет по нему большой удар. Но для Бенеша это было важно, потому что основная часть сопротивления в Чехии была просоветской. Соответственно, он опасался за то, что после окончания войны он как бы будет никто и звать никак. Ему надо было подтвердить, с одной стороны, то, что вот его эмигрантское правительство, которое находится в Лондоне, оно как-то причастно к чешскому сопротивлению, а во-вторых, побудить, собственно, воюющие страны, в частности Англию и сопротивляющую Францию, к тому, чтобы они денонсировали Мюнхенское соглашение, то есть вышли из него, что и случилось, кстати, после этого теракта, и таким образом как бы нейтрализовали действия Мюнхенского соглашения, которое в 1938 году было заключено вот руководителями тех стран с Гитлером. Поэтому это вот та политическая цель, которая была поставлена, она была достигнута, но достигнута, естественно, большими жертвами не только среди исполнителей самих этого теракта, но и тех, кто попал под массовые репрессии. Поэтому это вопрос дальше оценки, да, вот этого теракта, является ли он там в контексте какой-то борьбы позитивной или непозитивной, но так или иначе действие само, оно по сути своей остается тем же самым. Применительно к тому, о чем я говорил, то есть убийство генерала Кириллова, здесь тоже, в общем-то, стоит политическая цель. Понятно, что Украина на поле боя никаких успехов не достигает. Понятно, что и надо каким-то образом как бы проявить себя и отчасти для нынешнего населения, но и в значительной степени для своих западных подковитий, особенно в Великобритании. То, что вот она способна еще совершать какие-то враждебные действия против России, которые так или иначе по ней ударяют, вот убить какого-то генерала, там, еще что-то совершить такого же рода. Но то, что остается только в ее доступности в рамках той антироссии, которой она создана и которой является. И поэтому для этого и произошел вот этот вот теракт, который в данном случае призван каким-то образом, медийным образом, да, компенсировать то, что Украина терпит поражение на поле боя. Хочу сразу же сказать, что вот все эти отговорки относительно того, что, которые слышат с украинской стороны, что это, мол, типа законная цель, поскольку этот генерал отдавал какие-то распоряжения о применении химического оружия, это все полный блеф. И это просто надо выбросить в урну, даже сразу не слушая. Почему? Потому что химическое оружие, на самом деле, со времен Первой мировой войны, реально, вот доказано, оно нигде не применялось. Ходят какие-то вот слухи на уровне сплетен, что якобы там Тухачевский во время подавления, восстания тамбовских крестьян там применял какое-то химическое оружие. Но это все вот как-то покрыто мраком недостоверности. Во всяком случае, жертву этого химического оружия никто не видел. И поэтому это вполне, так сказать, проходит как пропагандистский ход. На самом же деле, химическое оружие действительно впервые было применено во время Первой мировой войны. Вначале его первыми, кстати, применили французы, потом его применили немцы. Потом его стали даже активно применять вот на поле боя. Во всяком случае, пытаться это применить. И с немецкой стороны, по-моему, с русской стороны тоже были какие-то попытки на этот счет. Но в конечном итоге оно доказало просто свою неэффективность. Потому что так или иначе химическое оружие сводится к тому, что некий компонент, ну газы в данном случае, да, в той или иной как бы фракции, они распространяются по какой-то территории, но как бы должны потравить противника. Ну, во-первых, это распространение затем газов с учетом ветров, там всего прочего, оно крайне неравномерно и неэффективно. Не говоря уже о том, что если это применять вблизи линии фронта, то могут как бы ветер подуть и в другую сторону. По-всякому бывает. И по-всякому бывало. И поэтому, собственно, от реального его применения, несмотря на то, что многие в Германии, в Советском Союзе потом как бы работали над этой идеей химического оружия. Но реально оно такого широкого или какого-то ни было даже применения в итоге не нашло. Ну, для примера могу вам сказать, что все, наверное, ну, запомнилось всем, кто интересовался историей Отечественной войны, видел фотографии ее, что немецкие солдаты, они все время ходят с такими какими-то пристегнутыми к поясу тубами ребристыми. Что это такое, что это за оружие? Вот это не оружие, на самом деле, это туба с противогазом, которая была в штатном снаряжении каждого немецкого солдата, и которые его и носили, но, подчеркиваю, никакого реального применения химического оружия ни с той, ни с другой стороны во время Второй мировой войны так и не было. И не по причине того, что кто-то там страдал переизбытком гуманизма, а просто потому, что оно действительно неэффективно. И поэтому говорить о том, что кто-то сейчас применил это химическое оружие, тем более против Украины или против России, тут я в данном случае не делаю большой разницы, потому что, ну, это просто маловероятно вот с этой точки зрения. Может, какие-то любительские попытки, я иначе так не назову, они в том или ином случае какое-то место имели, но это доходить до его широкого применения, уж тем более отдавать какой-то приказ сверху на какую-то химическую атаку, то есть в первую очередь стоит вопрос, а нафига? Не говоря уже о том, что, ну, если бы в боевых условиях оно где-то применялось, то в первую очередь те, кто применяет это оружие, они должны были снабдить себя противогазами и вообще, так сказать, быть обвешаны ими там, на случай того, если вдруг что-то пойдет не так, что с химическим оружием, в общем, достаточно легко допустимо. Но этого нет, просто ни с той, ни с другой стороны. Поэтому как цель генерал Кириллов был выбран не потому, что он отдал какие-то там бесчеловечные приказы и типа с ним расправился, его просто легче было достать. по разным причинам, может быть, он жил в таком обычном доме, да, в обычном районе, и его легче было как-то засечь его перемещение. Наверное, это связано в первую очередь с этим. Вот, но так больше какой-то военной необходимости, какого-то сдвига на этот счет там, на поле боя, естественно, не было и не могло наблюдаться. Была чисто цель такая показная, террористическая, так сказать, там. Ну, запугать, наверное, в России уже мало кого этим запугаешь. Но, во всяком случае, продемонстрировать, что мы еще тут на что-то способны, мы еще вот можем совершить какую-то, так сказать, вот, гадость, какой-то террористический акт, кого-то там убить, чтобы пусть остальные там дрожат, как они надеются, во всяком случае. В общем-то, вот это основная мотивация. Тут, кстати, я скажу, что вот дополнительная фактура, это уже не террористический акт, это скорее диверсия, да, происходит с вот этой, с вот этим судном «Большая Медведица», которое буквально вчера затонуло у берегов Испании, потому что, судя по тому, что сейчас вот выясняется, это, ну, ближе всего стоит, конечно, не какой-то взрыв энергетической установки, да, которая ни с того ни с сего вдруг взяла, взорвалась и быстро потопила судно, а скорее диверсии. Диверсии, которые легче всего осуществить. Конечно, можно подумать о том, что какую-то бомбу можно протащить там в порту на корабль, который, тем не менее, охраняется все-таки достаточно серьезно. А то, что вот этот корабль впоследствии следовал дальше вот этим маршрутом через Средиземное море, ну, из Балтики через Средиземное море, и дальше там он через Суэцкий канал должен был последовать Владивостоку. Он следовал мимо берегов Англии, как раз через Ла-Манш. И поскольку у Англии подводная диверсия, это, так сказать, одна из ее фишек, что уже проявилось в истории с Северным потоком, то не исключено, что и здесь вот имеет место такого же рода диверсия. То есть, к чему я это все говорю, все эти террористические диверсионные акты, ну, в данном случае это не одно и то же, но я просто сознательно ставлю их рядом. Они направлены на то же самое, запугать, как-то повлиять на политическую ситуацию. И с точки зрения Англии режима Зеленского, ну, в общем-то, политическая цель этого акта, помимо там банального там запугивания или там еще чего-то, это в частности то, чтобы сделать какие-то мирные сделки невозможными, потому что понятно, что Россия на иную мирную сделку, кроме денацификации Украины, не пойдет, а денацифицировать Украину — это, в общем, смерть Зеленского и всего того, что поддерживала Великобритания по отношению к этому режиму, о чем я, кстати, подробно говорил вот в прошедшей передаче.